Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Причины последних массовых волнений в Абхазии. Мосгорсуд отклонил апелляцию Никиты Белых. Союз НАТО готовится к саммиту в Варшаве. Митинг против вырубки деревьев в Москве. Об этих и других событиях и темах 6 июля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. В столице самопровозглашенной республики Абхазия Сухуми 5 июля во время уличных волнений и стихийного митинга, который в итоге привел к отставке главы МВД Леонида Дзапшба, по последним данным пострадали около 20 человек. Митинг начался после внеочередного съезда абхазской оппозиционной партии Амцахара, на котором собравшиеся возложили на главу МВД ответственность за рост преступности и попытались позднее занять здание министерства, у ворот которого вступили в столкновение со спецназом. Позднее указ об отставке Дзапшба подписал лидер Абхазии Рауль Хаджимба. На 10 июля в Абхазии назначен референдум по вопросу о досрочных президентских выборах, инициированный противниками нынешней власти. Оппозиция обвиняет руководство Абхазии в срыве референдума, требуя перенести голосование на осень. Оппоненты власти считают, что это позволит лучше подготовиться к голосованию. Хаджимба изменить дату референдума отказывается. О ситуации сегодня в Сухуми Радио Свобода рассказал кавказский политолог и журналист, главный редактор портала Caucasus Times Ислам Текушев. Что происходит в Сухуми сегодня? Насколько сильна напряженность на улицах после вчерашних событий?
Сегодня более или менее спокойно, потому что пик напряженности, видимо, пришелся все-таки вчера. По сути, вот эта ситуация напряженная, в Абхазии, она имеет долгосрочную перспективу и имеет свою долгосрочную историю. И вот эти события вчерашние следует рассматривать в контексте нескольких факторов. Во-первых, это майские события, в результате которых власти пришел Рауль Хаджимба, оставив за кордоном сторонников бывшего президента Анкваба. Во-вторых, вот эти же события следует рассматривать в контексте российского влияния, так как Москва ведет разновекторную игру в абхазском направлении с абхазскими элитой. И каждый кризис, каждый виток этой политической напряженности заканчивается всегда какой-то пользой для Москвы в виде каких-либо подзаконных актов касательно расширения полномочий Москвы в регионе. На самом деле ситуация не нова. Этот кризис власти, это противостояние между властью и оппозицией, оно длится с 2014 года, потому что и власть, и оппозиция пытаются каким-то способом договориться, но к консенсусу никак не придут.
Почему протестующие вчера сосредоточили свой гнев именно на МВД и его главе? Правда ли, что республику захлестывает преступность? Или это был просто один из поводов?
Абхазия всегда отличалась криминогенностью, и в этой сфере, в сфере безопасности, Абхазия никогда не была благополучной за все эти более 20 лет фактической независимости. Не будем говорить о периоде признания. Признание он никак не повлиял на эту ситуацию. Единственное, конечно, с приходом нынешнего министра были какие-то попытки обуздать преступность. Мы можем вспомнить этот первый, кстати говоря, штурм здания МВД при нынешнем министре произошел в марте. Были аналогичные события, требовали отставку министра в связи с тем, что полиция попыталась арестовать бывшего начальника СИЗО. Дранда есть такая тюрьма. Фактически это СИЗО, но в этой тюрьме продлительным сроком люди отсиживают. Это самая большая тюрьма, по-моему, даже единственная в Абхазии. В ходе задержания его начальника было применено оружие сотрудниками полиции, потому что последний отказался останавливаться на их сигналы. Ему удалось уйти от преследования и, фактически приехав к себе домой, он организовал многочисленный митинг, подключилась оппозиция. Все закончилось штурмом здания МВД. Были аналогичные требования отставки. Каким-то способом удалось ситуацию разрулить. Президенту республики он вмешался в эту ситуацию, и министр МВД, он остался у власти. Сегодняшняя ситуация, она спровоцирована формально, опять-таки, это формальный повод, аудиоинтервью, в ходе которого министр позволил себе высказаться очень жестко в отношении сторонников проведения референдума. Подлинность этого интервью, она, конечно, вызывает вопросы. И это формальный повод, скорее всего, которым, наверное, воспользовалась оппозиция.
В абхазских социальных сетях активно сейчас обсуждается тема возможного присоединения Абхазии к России. Вы уже сами писали о том, что увеличение или уменьшение числа сторонников и противников сохранения нынешнего статуса Абхазии зависит в первую очередь от разочарования в успехе провозглашенного в Абхазии вот этого государственного проекта. Вот насколько это разочарование жителей Абхазии велико в целом?
Произошел перелом в абхазском обществе в оценке своего прошлого и будущего. Вот после признания независимости в 2008 году, Россия признала независимость Абхазии, был достаточно большой такой национальный подъем. Люди были воодушевлены этим актом признания. И после вот этого события государственный проект должен был динамично развиваться в определенном направлении. Он фактически и начал развиваться, то есть речь идет о стратегических вещах, то есть в экономике, политики, во внешней политике. Но вот за несколько лет вот этой независимости ситуация как бы кардинальным образом не изменилась. В каких-то даже отраслях эта ситуация, напротив, ухудшилась. Мало того, в ходе вот этого подписания соглашения между Россией и Абхазией о партнерстве, Абхазия уступила очень много полномочий России на своей территории. Это и политические какие-то свободы во внешней политике. Абхазия должна координировать любые свои внешнеполитические действия с российским МИДом. Это с одной стороны. Значительно усиливать финансовую зависимость Абхазии от России. Другой, на фоне конфликта с Турцией Абхазия ввела санкции против Турецкой республики на своей территории, а Турция была как бы фактически вторым рынком, который работал на территории Абхазии и вливал значительные финансовые средства через диаспору, через бизнес и так далее. Абхазия и этого лишилась. Ну, таким образом происходит разочарование значительной части населения вот действиями власти в реализации этого государственного проекта, который должен двигаться в определенном направлении. Это с одной стороны. С другой стороны, в Абхазии серьезно изменилась демографическая ситуация. Сегодня титульный этнос не является однозначно решающим на выборах. В ходе того же референдума, допустим, другие общины тоже занимают в процентном соотношении, если не больше как бы голосов, чем абхазы, то не меньше, да, то есть просто демографические данные, они тоже разнятся, нет точных цифр, доверять как бы данным Государственного комитета статистики трудно, надо сверять с другими как бы данными.
Ислам, я вот что хочу спросить еще. Смотрите, 2-3 года назад очень много говорилось о том, что Абхазия рассчитывает на большие потоки туристов из России, которые могли бы поддержать на плаву ее экономику и уровень жизни населения. Потом эти разговоры как-то стихли, хотя предпосылки вроде бы для всего были, особенно после того, как с российского туристического рынка исчезли Турция и Египет. Но последний год активно рассуждали, смогут ли стать им заменой Сочи или Крым, а Абхазию никто даже не вспоминал. Почему так произошло?
У меня есть много знакомых, которые в Абхазии задействованы именно вот в этой отрасли. Я вам могу даже на примере конкретных объектов рассказать, как складывается ситуация в этот сезон. Например, Гагры, да, а Гагры – это одно из самых популярных туристических направлений в России, то есть в абхазском, я имею в виду направлении, то практически все отели заполнены, мест нет. Вот. Сегодня данных каких-то точных нет, это все появится, как бы, данные о потоке туристов, наверное, позже. Но сегодня уже видно, что Абхазия достаточно востребованное направление на российском вот этом туристическом рынке.
То есть просто этих отелей очень мало, и огромную такую страну охватить Абхазии, как бы удовлетворить ее запросы, не в состоянии. Что есть, то есть, я так понимаю?
Ну, вы знаете, просто вообще Абхазия востребована одними и теми же туристами. То есть есть определенная категория туристов, которая едет именно в этом направлении, именно в Абхазию каждый год. Наверное, это где-то половина сегодняшних, то есть этих туристов, которые сегодня заняли эти отели. Те люди, которые, наверное, отдыхали в Турции, вот в Египте, в этих странах, которые попали под эти запреты, они, наверное, просто переключились. Но трудно сравнивать сервис в Абхазии с той же Анталией. Это абсолютно разные вещи. И люди, которые привыкли к такому сервису, как в Турции, да, вряд ли они его поменяют на абхазский курорт.
Напомню, что я беседовал с главным редактором портала Caucasus Times Исламом Текушевым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Московский городской суд сегодня оставил в силе решение об аресте на 2 месяца губернатора Кировской области Никиты Белых. Его обвиняют в получении взятки на сумму в 400 тысяч евро. Защита губернатора просила суд изменить ему меру пресечения и отпустить его из следственного изолятора под домашний арест или под залог. Адвокаты предложили внести за освобождение Белых 28 миллионов рублей, а также предоставили суду поручительство от политиков Дмитрия Гудкова, Григория Явлинского, Ирины Хакамады и других. Сам Никита Белых заявил, что он не коррупционер и не взяточник, и также попросил суд отпустить его из СИЗО, аргументируя это своим состоянием здоровья и невозможностью получать полноценную юридическую помощь в изоляторе. С подробностями о сегодняшнем заседании моя коллега Наталья Джанпаладова.
Никита Белых, все еще действующий губернатор Кировской области, участвовал в заседании Московского городского суда по видеосвязи из следственного изолятора Лефортово, где он находится с 25 июня. Одетый в темно-серую толстовку в окружении разложенных на столе бумаг, губернатор выглядел несколько изможденно, но держался спокойно и уверенно. По словам адвокатов, несмотря на то, что Никите Белых передали необходимые лекарства, полноценно принимать пищу он так и не начал. Состояние здоровья, по мнению защитников кировского губернатора, а его интересы в Мосгорсуде представляли 3 адвоката. Одна из причин, почему Никите Белых необходимо было изменить меру пресечения. Адвокаты предоставили суду медицинские документы, подтверждающие, что кировский губернатор страдает сахарным диабетом и имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, защитники обращали внимание судьи на то, что с момента задержания Никита Белых был фактически лишен юридической помощи, а в Басманном суде следователи не предоставили достаточных доказательств для его ареста. «Он не скроется, у него малолетние дети в России», – убеждал суд адвокат Вадим Прохоров. Сам Никита Белых также заявил, что у него нет намерений скрыться или повлиять на свидетелей и на следствие. Он также отметил, что его нахождение в СИЗО Лефортово нарушает его право на юридическую помощь. Адвокаты вынуждены по несколько дней ждать разрешения, чтобы с ним встретиться. Непосредственно по существу предъявленных обвинений губернатор Кировской области повторил, что не признает вину. Защита Никиты Белых просила отпустить его под домашний арест. В качестве места для его отбывания адвокат Вадим Прохоров даже был готов предоставить свою квартиру. Она в 7 минутах пешком от СИЗО Лефортово, где он и так сейчас находится, уточнил адвокат. Также защита предлагала внести залог за губернатора в размере 28 миллионов рублей. Эту сумму, по словам адвокатов, могли бы помочь собрать его родственники и друзья. Однако судья после небольшого перерыва сочла, что оснований для изменения меры пресечения Никите Белых нет, и решение Басманного суда оставило в силе. Вот как адвокат Вадим Прохоров прокомментировал решение Московского городского суда.
Никита Белых сегодня сказал ключевую фразу. «Я не коррупционер, я не взяточник, я не брал взятку, я буду доказывать свою невиновность». Вот это самое главное, что он сказал. Сегодня в Мосгорсуде рассматривался только один вопрос. Вопрос по мере пресечения. Мы полагали и полагаем, что следствие не обладает ни одним возможным доказательством того, что есть основания для избрания Никиты Белых меры пресечения в виде заключения под стражу. К сожалению, Московский городской суд с нами не согласился. Мы будем дальше обжаловать это постановление и бороться за освобождение Никиты Белых, и будем доказывать его невиновность. Самочувствие Никиты, как он сам заметил, это не мои слова, сейчас не лучше. Это связано с трудностью получения им антидиабетических средств, которые ему необходимы, с тем, что необходим соответствующий режим питания, но не это главное. Он правильно сказал ключевую вещь. К сожалению, в условиях содержания в следственном изоляторе Лефортово, при нынешней его перенаселенности, при том, что очень мало помещений для свиданий с адвокатами, по сути, квалифицированную юридическую помощь при таких обстоятельствах обеспечить невозможно. Это говорим мы, защитники Никиты Белых, и это сегодня сказал вам сам Никита Белых.
Заключил Вадим Прохоров. Адвокат Ольга Михайлова в интервью «Радио Свобода» пояснила, что к сегодняшнему заседанию защите удалось собрать различные документы, которые характеризуют личность Никиты Белых. Перед заседанием в Басманном суде адвокатам не дали на это времени.
Сегодня мы имели ряд документов, которые были приобщены к материалам. Что скажет по поводу них суд, мы не знаем, поскольку сегодня была оглашена только резолютивная часть решения. Но понятно уже, учитывая, что суд отказал нам, что эти материалы суд, конечно, не стал рассматривать и не стал их использовать для изменения мер пресечения. Мы сегодня представили 6 поручительств от уважаемых людей, известных людей, которые гарантировали то, что Никита Белых не скроется от следствия, не будет никаким образом работать против следствия. Кроме этого, мы представили документы, касающиеся благодарности, в том числе от президента, почетные грамоты, огромное количество медалей и других наград, которым награжден Никита Белых. Все эти материалы, они характеризуют его личность, да, что это человек действительно достойный, который удостоился множества наград, и говорить о том, что он скроется или каким-то образом будет противодействовать следствию, наверное, это совершенно необоснованно.
Заключает Ольга Михайлова. Губернатор Кировской области Никита Белых был задержан вечером 24 июня в одном из московских ресторанов. На следующий день Басманный суд санкционировал его арест до 24 августа. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Белых получил несколько денежных траншей на общую сумму в 400 тысяч евро от представителей Нововятского лыжного комбината или сохозяйственной управляющей компании в обмен на покровительство и помощь. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 8 по 9 июля в Варшаве пройдет очередной из саммитов НАТО, которые собираются каждые 2 года. НАТО – организация огромная, повестки ее заседания обычно так же сложны и многообразны, как сами функции и структура Альянса. Впрочем, сегодня в центре внимания участников будет не столько внутренняя жизнь Североатлантического оборонительного союза, сколько новые внешние обстоятельства, способные сломать его планы самым кардинальным образом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В Варшаве НАТО намеревалось в спокойной обстановке рассмотреть большое число вопросов. От тактических, как то состав и порядок ротации подразделений в новых районах развертывания в Польше и республиках Балтии, стандартизация систем вооружений, терроризм кибернетический и физический, меры контроля беженского потока с Ближнего Востока, до оперативных. Как реагировать на угрозу гибридной войны, наращивание обычных и ядерных сил России от Баренцева моря до Балтийского и от Черного до Восточного Средиземноморья, на постоянные военные провокации России на море и в воздухе, на предпринятую кампанию запугивания Черногории, которой уже было предложено вступить в НАТО, и таких стран, как Македония, Финляндия и Швеция, которые только подумывают о присоединении. И, наконец, вопросов стратегических. Будущее Альянса, целесообразность и критерии его расширения, характер сотрудничества с регионами, лежащими вне зоны ответственности НАТО, но подступающими к ней. Южное Средиземноморье, Восточная Африка и Ближний Восток, с которого может прийти новая ракетная опасность. Ну и, конечно, над оперативно-тактическими и стратегическими заботами нависают проблемы финансовые, имеющие ярко выраженный политический подтекст и потому занимающие важное место в повестке. Оборонные расходы всех членов Альянса должны в идеале составлять примерно одинаковый процент от их ВВП, но поскольку среди них есть и относительно богатые, и относительно бедные, то богатые в абсолютных цифрах тратят на нужды коллективной обороны больше, чем бедные, а в плане безопасности выигрывают подчас непропорционально меньше. Впрочем, повестка повесткой, а вот спокойной обстановки, в которой ее предполагалось обсуждать, в Варшаве не будет. И виной тому неожиданный исход референдума о членстве Великобритании в родственной НАТО-организации Европейском Союзе. Составшуюся ситуацию мы обсуждаем с Кристофером Чивисом, сотрудником исследовательской корпорации RAND, который приглашен на Варшавский саммит в качестве эксперта.
Прямой связи между Евросоюзом и НАТО нет, так что результат референдума в Британии непосредственно не отразится на работе Трансатлантического оборонительного союза. Эффект, конечно, может быть и непрямым. Если экономическое положение Британии или ЕС ухудшится, то есть вероятность, что это скажется на величине оборонных бюджетов и на ряде конкретных новых инициатив, которые НАТО планировало осуществить в Восточной Европе. Стоит также отметить, что сторонники выхода Британии из ЕС станут, по-видимому, новыми руководителями страны, и я подозреваю, что это на политическом уровне способно осложнить взаимодействие с коллегами по НАТО на континенте.
Вы полагаете, на континенте поверят, что Британия, не желающая находиться в одной упряжке с Европой экономически, по-прежнему готова, тем не менее, защищать ее с помощью оружия?
Уверен, что на континенте Brexit не будет воспринят как разрыв Британии с Европой в военной плоскости. Напротив, произойдет обратное. С выходом из одной коллективной структуры Евросоюза другая коллективная структура НАТО для британцев станет еще важнее. Если бы, собственно, европейские военные институции были бы более мощными, то тогда уход британцев, имеющих приличную армию, их бы очень серьезно ослабил. Но такие институции существуют только на словах, а не в реальности. Поэтому относительная важность НАТО для всех европейцев в будущем только возрастет.
Многие американские комментаторы придерживаются того же мнения. Они считают НАТО более жизнеспособным образованием, чем ЕС. Подлинным, а не мнимым гарантом безопасности на континенте, который заслуживает Нобелевской премии мира гораздо больше, чем удостоившийся ее и Евросоюз, доказавший на Балканах в конце 90-х, а затем и в Ливии, в Грузии и на Украине свою полную военно-политическую беспомощность. Швеция, если взять совсем свежий пример, всерьез изучает перспективу вступления в НАТО и в то же время проголосовала против членства в еврозоне.
Франция к середине 60-х годов прошлого века при Деголе вышла из интегрированного командования НАТО, но оставалась полноценным членом организации в смысле основополагающей пятой статьи своего устава, относящейся к коллективной обороне. Во время президентства Саркози Франция в структуру интегрированного командования вернулась. Это на сегодня единственный пример расхождений внутри альянса, потенциально угрожающих его существованию. Никто другой из НАТО не выходил и не собирается. Наоборот, целый ряд стран добиваются приема в организацию. Президент Чехии Милош Земан декларирует желание провести референдум по членству его страны в НАТО, но никаких конституционных полномочий на это у него нет. Мне сдается, что поскольку все решения в НАТО, в отличие от ЕС, принимаются на основе консенсуса, оборонительный альянс не воспринимается его членами столь же явственно, как Союз, в качестве угрозы их национальному суверенитету.
Говоря о странах, добивающихся приема в НАТО, замминистра обороны США Эвелин Фаркас, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказала: «Россия, оккупировав часть территории Грузии и Украины, затруднила их вступление в НАТО. Но вспомним, Германия стала полнокровным членом Альянса и оставалась им на протяжении долгого времени, прежде чем статус Берлина окончательно определился. Может быть, нам удастся когда-нибудь в будущем придумать нечто креативное и в их случае».
Все страны НАТО признают важность сдерживания российской агрессии, равно как все они признают важность противодействия угрозам терроризма и неконтролируемой миграции, образовавшимся на южных рубежах. Но согласие насчет того, что имеет первоочередное значение, а с чем можно повременить, с предупреждением ли российской агрессии или с угрозами терроризма и массовой миграции, и как оптимально надо бороться и с тем, и с другим, среди участников нет.
Расхождения по этим вопросам среди участников очевидны, но если взглянуть на брошюру, обнародованную штаб-квартирой НАТО в преддверии Варшавского саммита, то сразу станет ясно, как сам Брюссель расставляет приоритеты. В первых строках документ констатирует следующие факты. Сформирование контингента сил быстрого реагирования, предназначенного к отправке в Восточную Европу в ответ на возникновение кризиса. Создание в регионе постоянных штабов и бессрочное размещение тяжелой военной техники. Увеличение частоты военных учений. Выделение средств на информационное противодействие российской пропаганде. За фактологической частью следует политическая, состоящая из нескольких десятков пунктов, в каждом из которых НАТО отвечает на критику России по тому или иному аспекту своей политики. Например, обвинение в том, что Альянс развертывает военные базы по всему миру, НАТО парирует так. Далеко не по всему миру, а только там, где мы временно вынуждены воевать. Скажем, в Афганистане. Ну, в Афганистане боестолкновения с Россией вряд ли произойдут. А вот интересно, что насчет Сирии? Будет ли НАТО реагировать, если вдруг американские, английские или французские самолеты войдут в сирийском небе во враждебное соприкосновение с российскими?
Автоматической реакции не будет. Все зависит от того, потребует ли страна-участница, замешанная в инциденте, собрать экстренное заседание НАТО и запустить пятую статью устава. В инциденте с российским самолетом, сбитым Турцией, ничего подобного и близко не было. НАТО, посовещавшись, выступило с призывом сохранять спокойствие. Однако в более общем плане трудно преувеличить масштабы той эволюции, которая произошла в отношении НАТО к России с 2008 по 2014 годы. Грузию альянс оставил практически без ответа, а Украину нет. Украина больше Грузии и ближе к центру Европы, но главное все-таки в другом – в распознании экспансионистского тренда в российской политике. Полагаю, что реакция НАТО была бы такой же, если бы Грузия и Украина во времени поменялись местами. Военные круги Запада на сегодня единодушны в том, что Россия представляет серьезную потенциальную угрозу его безопасности от Арктики до Балтии и Черного моря, которая должна быть нейтрализована. После Брексита на Соединенных Штатах лежит особая ответственность за поддержание эффективности другой коллективной структуры Запада – НАТО, и надеюсь, что США продемонстрируют свое лидерство на Варшавском саммите. Я уверен, что мало кто из экспертного сообщества поверил бы 2,5 года назад, после Крыма, что НАТО не отступит от взятого курса ни в части антироссийских экономических санкций, ни в смысле укрепления своих восточных и южных рубежей.
Наш коллега Евгений Аронов, напомню, беседовал с Кристофером Чивисом, экспертом корпорации РАНД, который примет участие в работе саммита НАТО в Варшаве. И в продолжение темы. В Грузии с предстоящим саммитом НАТО связывают большие надежды. Большинство грузинских политиков и экспертов сходятся во мнении, что страна вряд ли получит план действий по членству в НАТО, но Грузии может быть предоставлен статус ассоциированного партнера. О надеждах в связи с Варшавским саммитом и шансах Грузии с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Георгием Кабаладзе беседует доктор военных наук, бывший советник постоянного представителя Грузии при НАТО Вахтанг Майсая.
С чем Грузия едет на очередной саммит Североатлантического альянса? Возможен ли некий прорыв в отношениях с НАТО или принятие важных решений, о чем неоднократно говорила министр обороны Тинатин Хидашели?
Грузия на Варшавском саммите едет с большими надеждами. Грузия на высоком уровне выполнила все поставленные перед ним задачи, в том числе так называемые домашние задания, которые были поставлены представителями НАТО. И у нас есть очень хорошее, так сказать, взаимопонимание и совместительство в военно-техническом плане, особенно с коалиционными вооруженными силами Альянса. Это проявляется в том, что в Грузии были проведены несколько широкомасштабных военных учений. Это во-первых. Грузинские вооруженные силы участвуют в миротворческой миссии в Афганистане, что, естественно, еще усиливает данное сотрудничество. Грузия выполняет, например, все обязательства, которые она взяла по линии Барбат. Мы выполняем все эти условия, которые необходимы для полного совместительства в военно-техническом отношении. Грузия принимает участие в создании сил быстрого реагирования. Концепцию сейчас утвердят на саммите НАТО. То есть мы уже участвуем в конкретных, я бы сказал, специализирующих проектах, военных проектах и программах, которые Североатлантический альянс уже, так сказать, начинает осваивать. И, естественно, мы принимаем активное участие в контртеррористических и кибертеррористических, так сказать, мероприятиях, которые проходят не только в двустороннем, так сказать, контексте, но и в рамках Североатлантической безопасности.
А на каком этапе институционального взаимодействия с НАТО сейчас, за несколько недель до Варшавского саммита, находится наша страна?
Мы сейчас на третьем уровне интеграции с Альянсом, то есть Грузия имеет статус интенсивного диалога и статус аспиранта. Что еще предполагает, что мы можем уже, так сказать, присоединиться к плану действия, то есть подача, membership action plan. Это уже будет качественно другой уровень интеграции между Грузией и Североатлантическим альянсом. Но какая реакция будет с другой стороны, это уже другой вопрос. К сожалению, на Варшавском саммите не будет поставлен вопрос о расширении. То есть политика расширения уже фактически не является, я бы сказал, актуальным геополитическим фактором для Североатлантического альянса. Потому что перед НАТО стоят другие конкретные, качественно новые, я бы сказал, угрозы и вызовы. Ухудшение отношений с Россией, это во-первых. Усиление, я бы сказал, напряженности на Ближнем Востоке Бурка, это еще, естественно, добавляет напряженность в этом контексте, то есть у НАТО еще появились новые вызовы в контексте террористической угрозы глобального масштаба. Я думаю, что Брексит повлияет на фактор укрепления евроатлантической солидарности. Фактически НАТО завершило политику расширения и интеграции новых членов в Альянс после того, как Монтенегро было принято, Черногория была фактически принята в состав НАТО. Вопрос о присоединении к плану подачи Грузии и Украины в состав НАТО фактически не будет обсуждаться на данном саммите.
Но заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу недавно заявил, что Грузии может быть предоставлен статус ассоциированного партнера НАТО. Что это значит?
Это новые, может, подходы, чтобы не ослабить ту волну ожиданий, которую Грузия хочет получить в Варшаве. Фактически НАТО не готово, чтобы Грузия присоединилась к плану подачи.
А у Грузии есть в НАТО союзники, которые могли бы повлиять на скептиков, выступающих против ее членства в НАТО?
Конечно, у Грузии есть союзники в этом отношении. Это новые, так называемые, члены Североатлантического альянса. Это страны Балтии, это страны Центральной и Восточной Европы. Сами Соединенные Штаты и Великобритания, они очень, так сказать, лоббируют наши интересы. Но есть и некоторые скептики, естественно, которые подчеркивают, что вы сейчас не время, как говорится, еще больше сильно педалировать вопрос расширения, потому что перед Атлантическим альянсом встают другие, более весомые, как они считают, геостратегические вызовы.
Напомню, что с бывшим советником постоянного представителя Грузии при НАТО Вахтангом Майсая говорил наш корреспондент Георгий Кабаладзе. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Вечером 6 июля в Москве в сквере у станции метро «Парк культуры» прошел митинг против вырубки парков, скверов и даже заповедных территорий. «Благоустройство превращено в процесс истребления зелени в городе», заявляют участники акции протеста. В случившемся они обвиняют чиновников мэрии, покровительствующих алчному стройкомплексу. Накануне с организаторами этого митинга побеседовала моя коллега Лиля Пальвелева.
Воробьевы горы, Лужники, Парк Дружбы и Парк Дубки, Лосиный остров, ЭДНХ, Измайлово – вот лишь немногие адреса, где вырубаются под застройку деревья. «Город уже пора спасать», – заявляет муниципальный депутат района Хамовники Александра Порушина. На недавнем городостроительном форуме она задала неудобные вопросы о вырубке дубов в лесопарке Кускова вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину, после чего Порушину попросили покинуть помещение.
Хуснуллин заявил, что никаких вырубок не производится на территории Кускова. Однако многочисленные фото и видеофиксации указывают на то, что происходит не просто вырубки, а вообще какие-то избиения людей ЧОПом. Причем полиция бездействует, абсолютно не пытается защитить интересы граждан. Документации, как утверждают активисты, на вырубку огромных 200-летних деревьев нет. То есть там просто творится какой-то настоящий беспредел. Я надеюсь, что все-таки Марат Шакирзянович Хуснуллин подъедет на место и увидит, что там произошло. Делать такую трассировку хорды, это было, в принципе, безнравственно. Мало того, что вырублено вот это количество деревьев, еще к тому же огромная трасса пройдет мимо леса, и часть деревьев тоже погибнут в результате. То есть лес фактически лишили вот этой вот защитной полосы, которая была перед ним. Но, в общем, это экологическая катастрофа, по крайней мере, районного масштаба уж точно, но я считаю, что и Москвы, потому что сейчас вырубки идут просто по всей Москве или планируют что-то вырубить под строительство. Абсолютно ненужное коммерческое строительство. На Урбан-форуме были высказаны идеи об ограничении потока автотранспорта в центр и вообще в Москву. Даже предпринимаются такие попытки сейчас отменить парковку в центре. Так если мы ограничиваем автомобили, а для чего тогда делать такие огромные трассы по вот таким вот сложившимся зеленым зонам, которые вообще-то под охраной стоят? Это же еще и памятник, Кусковский парк. Как может быть выдано разрешение на строительство дороги на всю территорию Кусковского парка? Кому это пришло в голову? Никакие высокие цели не оправдывают вот эту экологическую катастрофу, то, что люди совершенно уже не могут дышать в Москве, уже на сегодня тяжелейшая ситуация. И все разговоры господина Хуснуллина о том, что якобы зеленые насаждения восстанавливаются в прежнем объеме, один к одному, будут посажены деревья, извините, мы это наблюдаем по всему городу. Новые посадки, очень дорогостоящие, в большинстве своем не приживаются. Это деревья-смертники. Для чего уничтожать 200-летние дубы? Это невосполнимая утрата. Сейчас, если посадить даже дубы, которым будет 20 лет, это совсем юные деревья, которые вырастут, дай бог, когда мы уже все будем на том свете. И, может быть, наши внуки увидят эти деревья, если они вообще приживутся в той экологической обстановке, которая есть. Это национальный позор, вырубка парка Кусково под какую-то дорогу. То есть можно все крушить, если город развивается, а мы не видим этого развития. Мы видим, что город деградирует, а не развивается. Потому что то, что делается, делается абсолютно бездумно. В интересах коммерческих застройщиков или каких-то строек за бюджетные деньги, абсолютно необоснованные траты.
Александра, вот вы лично столкнулись с тем, что власть не хочет слышать вас и таких, как вы. На что вы надеетесь, проводя митинг? Не будет ли это бессмысленной акцией?
Я могу сказать, что, тем не менее, на нашем счету достаточно много побед. И это крупные победы, когда удалось все-таки убедить власти не совершать тех или иных действий. Если бы люди на митинг не ходили, в общем, трудно представить, что бы произошло с нашим городом. То есть если эти люди хотят по-честному управлять городом, а не какие-то иные задачи решать, личные, финансовые или еще какие-то, то, безусловно, они должны прислушиваться к самому городу, к тем людям, которые в нем живут. Город – это мы. В моем районе конкретно удалось отбить несколько очень серьезных строек. Например, граждане, наши жители, отстояли прекрасный сквер около балетного училища Академии хореографии, где планировалось построить гигантское здание якобы гостиницы для студентов. На самом деле это, конечно, инвестпроект. Удалось эту стройку отклонить, и множество других строек удалось заморозить. То есть сейчас там работы не ведутся, хотя, к сожалению, силы у нас неравные, и все равно застройщики вместе с властями за спиной жителей пытаются готовить документацию по многим объектам. И мы обратились к президенту нашего государства с письмом, в котором мы, муниципальные депутаты, уже 100 человек, и уже более 10 тысяч граждан подписали это открытое письмо с требованием отстранить от должности Марата Шакирзяновича Хуснуллина, руководителя градкомплекса, как человека, не соответствующего должности.
А теперь вопрос сотруднику Greenpeace России Василию Яблокову. Существуют ли какие-нибудь нормативы, в каком процентном соотношении должны находиться застройка, жилая и прочее, промышленное, допустим, и зеленые насаждения?
У нас существует федеральный строительный норматив, в котором говорится, что 40% территории города должно быть занято зелеными территориями. Это большая цифра, но существует еще проблема того, что конкретно считать зеленой зоной, потому что на самом деле это очень сложная для подсчета категории. В Москве, например, такие зеленые зоны, судя по космическим снимкам, занимают как раз практически 40% территории. При этом очевидно, что в некоторых районах этот норматив совершенно не соблюдается. У нас существуют гигантские лесопарки. Бицевский лес, Москворецкий, Измайловский, Сокольники, Лосиный остров, большие парки на севере. И, соответственно, норматив соблюдается в зоне, которая окружает эти парки. А, например, в центральных районах города или в новостройках норматив не соответствует десятки раз. Например, в центральном округе просто катастрофическая ситуация с зелеными зонами. Но это как раз то, чем оперирует отчасти администрация города. Средний показатель по городу, в общем-то, выполняется.
Но вырубки происходят и на окраинных территориях больших зеленых массивов, в частности, парка Кусково. Может быть, и ничего страшного, это же очень большая зеленая территория, если там прокладывают эту дорогу, эту хорду и кусочек оттяпают.
Конечно, это ненормально, потому что важно не просто количество, а важно еще и качество. Те зеленые насаждения, которые вырубили в Кусково, это дубовые рощи, которые там росли уже больше 100 лет, и компенсировать в таком качестве это уже невозможно будет, потому что, во-первых, эти деревья выросли в совершенно других условиях, было совершенно другое состояние окружающей среды, не было такого массивного загрязнения атмосферного воздуха. Сейчас в Москве подавляющее большинство деревьев просто болеет. У него нет такого прироста биомассы, как это свойственно вообще лесным каким-то экосистемам. Просто эти деревья выполняют свою очень важную экологическую функцию, и важно сохранить каждые вот такие старовозрастные леса, которые действительно способствуют оздоровлению окружающей среды. И то, что вырубили в Кусково, уже никаким образом компенсировать невозможно.
Говорят, зеленые легкие города. Это реально помогает? Или, может быть, усилия нужно направить на другое? В частности, на уменьшение автомобильных выхлопов и так далее.
Нужно действовать комплексно. С одной стороны, основным загрязнителем является транспорт. Но самая эффективная защита атмосферного воздуха и вообще здоровья миллионов горожан является именно зеленое насаждение, которое удерживает все это. Чтобы уменьшить негативное влияние, нужно и уменьшать выброс. Но даже если вы уменьшите выброс, вы не решите массу проблем. Например, такая проблема, как городские острова тепла, когда температура воздуха в городах намного выше, чем фоновая температура. Это связано с тем, что очень большие площади запечатаны, и там совершенно другие физические свойства. Они очень сильно нагревают атмосферный воздух, ну, заасфальтированные поверхности, бетон. И деревья обеспечивают не только функцию очистки воздуха, они еще регулируют микроклимат, они формируют более-менее благоприятную среду, то есть создают воздушные потоки, например, для проветривания города.
В конце концов, они тень дают.
Да, они дают тень. Вот у деревьев, кроме того, что они удерживают крайне вредную токсичную пыль на своих листьях, выделяют фитонциды, которые нейтрализуют болезнетворные бактерии. У них есть еще другие важные функции, такие как регулирование климата, следообразование. Поэтому город без зеленых насаждений – это безжизненная пустыня токсичная, которая просто будет убивать, выкашивать миллионы людей. И Москва еще отличается тем, что у нее остались уникальные природные территории, которые сохранились еще с древних времен. По сути, они намного более эффективны, чем озеленение в катках и прочее.
А вот что, власти не понимают, что это губительно для жизни каждого человека, в том числе для них? Ведь они же тоже дышат этим воздухом. Почему они отдают эти территории под застройку?
Охрана природы – дело, которое не приносит явной ощутимой прибыли прямо сейчас. То есть так называемые экосистемные услуги – это услуги от того, сколько вы можете в материальном выражении получить денег, если вы не будете трогать природные территории и будете их максимально сохранять. Эти расчеты начали делать совершенно недавно, и на самом деле прибыль-то будет гораздо больше, потому что в будущем не надо будет производить какую-то дорогостоящую рекультивацию. Но это все прибыль на долгую перспективу. А быструю прибыль приносит именно строительство, интенсивное освоение. И когда стоит выбор или получить деньги вот прямо сейчас, потому что сейчас есть такая возможность, есть ресурс, административный, политический, еще какой-то. Возможно, они думают не только о своих карманах, они думают еще и о бюджете города. Но когда они ставят на чашу весов здоровье горожан в перспективе и возможность заработать там какие-то деньги, сейчас выбор падает на ту быструю прибыль. Действительно, уничтожение природных территорий, то есть быстрого эффекта ухудшения окружающей среды не будет. Это будет заметно на здоровье людей через несколько лет, на качестве жизни людей. То есть это вот прямо сейчас резко ничего не изменится. Из-за того, что это вот так растянуто во времени, возможно взять и зарабатывать деньги на природных территориях, потому что в Москве, по сути, других территорий уже не осталось.
Говорит Василий Яблоков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В чешских Карловых Варах продолжается 51-й по счету кинофестиваль, на котором традиционно работает уже который год мой коллега Дмитрий Волчек. Я попросил его поделиться своими впечатлениями от последних премьер и наблюдениями относительно атмосферы в городе в эти дни.
Карлова Вара – маленький город, и год от года крепнет ощущение, что фестиваль для него слишком велик. Посмотришь на утреннюю очередь за билетом, и от сострадания сжимается сердце. Стоят тут не только киноманы, но и вполне искушенная публика. По давней традиции Карлова Вары привечают студентов, которые ночуют в кемпинге и хостелах, а днем ходят в кино на все подряд. Свободных мест в залах не бывает». Люди готовы приходить за час, даже за 2 часа до начала сеанса, сидеть и лежать на полу, безо всякой уверенности, что удастся посмотреть фильм. Дошло до того, что премьер-министр страны Богуслав Соботка сел на чужое место и был согнан с него зрительницей с билетом. Не знаю ни одного фестиваля, где бы творилось такое. Впрочем, публику можно понять. В Карловых Варах много интересных премьер. Наверное, самое заметное, если говорить о конкурсе игровых картин, это фильм Яна Немеца, знаменитого режиссера из поколения чехословацкой новой волны «Волк с Виноградской улицы». Немец умер в марте, когда съемки уже завершались, и фильм доделывал его помощник. В 1968 году шедевр Яна Немеца «О торжестве и гостях» участвовал в конкурсе Каннского фестиваля, который был отменен из-за студенческого бунта в Париже. А в августе режиссер снимал вторжение советских войск. Пленка была тайно вывезена в Австрию, и Пражскую ораторию увидели миллионы людей на Западе. Немец эмигрировал, жил в Америке, где его карьера не сложилась, и вернулся в 1989 году. Все эти события и разыграны в фильме, остроумном, легкомысленном, но совсем не таком замечательном, как «Алмазы ночи» и другие картины, которые принесли режиссеру известность в 60-х. По мнению многих кинокритиков, одним из самых сильных претендентов на главную награду Карловарского фестиваля является фильм «Зоология» молодого московского режиссера Ивана Твердовского. Героиней его первой картины «Класс коррекции» была жертва издевательств сверстников и учителей. В «Зоологии» примерно такая же история, только более фантастическая. У работницы зоопарка, актриса Наталья Павленкова, вырастает огромный хвост, и обыватели принимают ее за ведьму. Сам Иван Твердовский говорит, что его фильмы образуют дилогию.
Эта история возникла случайно, потому что мы сидели в нашей такой продюсерской командой с креативным продюсером, и пришла идея, что можно сделать такую некую комедию, притчу про человека, у которого вырастает хвост. Но в процессе работы мне очень хотелось эту историю сделать для Натальи Павленковой, потому что мы с ней, это уже третья наша с ней совместная работа, но мне очень давно хотелось сделать для нее какую-то главную героиню, прям поработать с ней как с основной актрисой, чтобы она была вообще как главной роли. И в какой-то момент именно, наверное, из-за этого родилась история, что это не молодая женщина, у которой появляется хвост. Плюс мне был очень интересен факт того, что сам персонаж Наташи Медведевой, она немножко все-таки, она в теле женщины уже не молодой совершенно, но ее проекции и взаимоотношения с миром, они совершенно такие подростковые. То есть она, вот как мама собирала ее в школу, в институт, так же ее сегодня мама собирает на работу, кормит после работы, проверяет там домашние задания, у нее нету друзей, нету семьи. И, то есть это на самом деле такая очень молодая душа в теле, которая является неким костюмом. Поэтому эта история как бы формировалась вот примерно в таком ключе.
Директриса к ней относится зоопарка тоже как к ребенку, ее также отчитывает.
Да, да. Для меня на самом деле было очень важно, когда мне там кто-то говорит о том, что это возрастная история, взрослые актеры, зачем ты снимаешь историю про людей, которых ты не знаешь, тебе 27 лет, зачем тебе это нужно? Я говорю, что все-таки эта история не про возраст, не про тело, да, это история про очень какие-то важные вещи, которые могут проявиться в любом возрасте совершенно. Поэтому в данном случае это только это задача, которая наоборот помогает, а не мешает.
Публика, конечно, так реагирует на хвост, все смеются, но ведь хвост – это метафора, это просто означает, что человек очень сильно отличается от всех остальных, и в этом обществе он чувствует себя изгоем. Как и героиня вашего первого фильма?
На самом деле, просто я понимаю некую реакцию на хвост, потому что каждый человек, я представляю, что что-то очень такое приятное, либо это кошачьи, лисьи, зайчи, пушистые. Мы, используя эту метафору, попытались все-таки представить, как бы выглядел хвост у человека, если бы он был бы на самом деле. И, скорее всего, он выглядел бы примерно так, очень физиологично. Он бы выглядел очень как-то натурально, но не очень красиво, как и там, любая часть тела человека, которую мы считаем красивой, да, на самом деле. Ну, что такое там рука, например? Пять конечностей, непонятно. Просто мы привыкли считать, что это красиво, это хорошо. А это исключительно наше восприятие. То же самое и хвост. Поэтому это такая просто визуальная особенность, которая дает зрителю почувствовать, что в каждом из нас есть что-то особенное, что-то то, что вот обществом принято, наоборот, скрывать, прятать и заставлять себя вот вести так, как все.
Это все-таки в основном российский феномен в последнее время, потому что европейское общество как раз в последние, скажем, 15-20 лет культивирует толерантность. Ну, даже на этом фестивале, смотрите, появился целый раздел программы программы, посвященные людям с ограниченными возможностями, инвалидам. Не самый центр Европы, но даже в Карловых Варах это есть. В российском обществе происходит обратный процесс, когда все, что называется толерантностью, стало высмеиваться и как какие-то ложные ценности. И об этом тоже стоит сказать.
Да, конечно, в первую очередь, к сожалению, это сегодня такая особенность, по большей части такая внутринациональная. Но когда мы делали эту историю, мы все-таки в первую очередь думали о некой человеческой природе и вообще способности человека не воспринимать кого-то другого, противоположного себе, на своем уровне. Это просто чисто физиологическая особенность человеческой. В здоровом обществе, безусловно, она приводит к какой-то очень правильной позиции вырабатывания внутренней толерантности. Когда общество не совсем здоровое, у него есть определенные проблемы, то мы видим те тенденции, которые сегодня прослеживаются, безусловно, в российском обществе.
И тут есть еще такая вещь, как религия, которая очень сильно влияет на это отношение. И ваш фильм о том, что, в общем, общество возвращается в Средневековье, когда ищут ведьм, когда все женщины шушукаются о том, что появилась какая-то женщина-сатана, насылающая порчу, и даже родная мать отрекается от дочери, еще не понимая, что это ее дочь, как бы вот эта вот хвостатая. То есть есть такое общее помешательство, почти как в 16 веке где-нибудь, в Салеме и так далее.
Ну, примерно как и сегодня. Мне кажется, ничего не изменилось с 16 века, потому что очень много намешано псевдорелигии, много намешано суеверий, каких-то языческих, странных, немотивированных отношений между людьми. Все это перемешивается в одну кучу, и, безусловно, это не способствует ничего хорошего.
Где вы снимали вот этот вот фантастический храм, который переделан как будто из какого-то супермаркета на фоне страшного блочного дома?
У меня это был очень важный такой съемочный объект, потому что Наталья Павленкова, вот актриса, мы снимали это в Крыму. У нее есть там дом, в котором она живет летом, и туда часто приезжает. И она мне сказала просто, что у нее есть такой замечательный храм, и просто прислала мне фотографии. Мы поехали группой посмотреть это на самом деле. Это в 90-е годы из старого продуктового магазина переделали и создали храм. Это очень интересное место. Мне показалось, что в этом есть тоже определенная сила и образ времени, в котором в данном случае, если мы говорим о какой-то духовности и как бы религиозной культуре, эта вот религиозная культура может также совершенно спокойно как бы развиваться в каких-то антихристианских условиях. И это очень такой, с одной стороны, забавной силой, с другой стороны, очень важной для этого фильма.
Говорил режиссер фильма «Зоология» Иван Твердовский. В конкурсе документальных фильмов тоже любопытная премьера «Родные» Виталия Манского. Манский родился во Львове, много лет прожил в Москве, и герои его нового фильма «Родственники, живущие в Украине». С мая 2014 по май 2015 Манский снимал во Львове, Одессе, Киеве, Севастополе и Донецкой области. Большую семью разделила война. Тетка, живущая в Крыму, поддерживает Россию, донецкие родственники тоже. Они полностью доверяют российскому телевидению, историям о бандеровцах, которые якобы распилили человека заживо на глазах у жены, украинских солдатах-карателях и прочим пропагандистским мифам. Во Львове, где живет мать режиссера и ее сестры, все поддерживают Украину, и отношения с крымскими родственниками испортились из-за политических разногласий. 20-летний племянник был призван в украинскую армию во время АТО. «Моя семья – это и есть Украина», – говорит режиссер. Отвечая после премьеры на вопросы о ситуации в России, Виталий Манский сказал, что страна больна, это комплекс болезней, отчасти психиатрического толка, и следует помогать больному, но не тому, кто провоцирует болезнь. Фильм «Родные» – немецкая, эстонская, латвийская, украинская копродукция. Россия в подготовке картины не участвовала. Сам Виталий Манский покинул Москву и живет в Латвии. В Риге теперь проводится и его фестиваль «Art Dog Fest». Как часто бывает в Карловых Варах, документальный конкурс интереснее игрового. Ну а тот, кто не интересуется премьерами и наградами, а просто хочет посмотреть хорошее кино, может выбрать ретроспективу Отто Премингера или фильмы Альмодовара, Джармуша, Вуди Аллена и Брюно Дюмона из Каннской программы. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Карловы Вары.
Этот репортаж с Карловарского кинофестиваля завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 6 июля. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».